Как там погода?
С утра шел дождь.
А что вообще в мире делается?
Стабильности нет.
Всем доброго дня, друзья. С вами Андрей Захаров и мой подкаст-голосовуха «Новостное похмелье». Пытаюсь похмелиться от новостей, подвести им итоги, немножко личных итогов. Делаю это одним дублем, то есть записываю голосовуху, но потом голосовуху обрабатываю с помощью искусственного интеллекта, и получается подкаст. По крайней мере, право так называть этот продукт. Голосовуха-подкаст «Новостное похмелье». Иногда начинаю говорить о чем-то в этой голосовухе, и кажется, блин, уже говорил уже. И сегодня, вот правда, когда составлял план, точно такое же ощущение возникло. Хотя его можно продать как «ведь я же говорил». Хотя это довольно лукавая вещь, ведь я же говорил, всегда занимаешься часто, точнее, черепикингом, то есть что-то важное выбираешь и говоришь, вот я же говорил, выбирая то, что подтверждает твою правоту, а не то, что, наоборот, ее опровергает. В общем, посмотрим, точнее, послушаем. Я поговорю, а вы послушаете, а если вам понравится, то буду благодарен, если поддержите эту голосовуху-подкаст финансово. В телеграм-канале Захаров есть ссылка на самые разные формы донатов, от рублей, которые пока иноагентам можно отправлять, до криптовалюты. Всю неделю ломаются копии вокруг видео Виктории Бонни, Айзы, о ситуации в стране, блокировках и всем остальном. И в этих копиях, в этих спорах я выделю один момент, а потом уже поговорю про сами о чем говорит появление этих видео. То есть смысл ломания копий заключается в том, что в спорах это разводка, активка ФСБ Кириенко или, значит, какая-то стихийная вещь в данном случае. И довольно много, значит, я видел твитов и постов о том, что очевидно, понятно, естественно, значит, это как из учебника активка Кириенко. Я думаю, что и среди тех, кто слушает эту голосовуху, есть те, кто так думает. Поэтому я выскажу свое мнение без какого-либо там иронии или чего-то еще, то есть с уважением, потому что я и сам до конца не знаю, я всего лишь высказываю мнение, нет никаких инсайдов, это будет мое всего лишь наблюдение в этом случае, поэтому если вы уверены, что, ну, или вам кажется, да, что это, значит, операция Кириенко, попробую сказать, что я по этому поводу думаю. Вещь первая. Я как раз много раз в этой голосовухе говорил о том, что, как мне кажется, нас всех, в данном случае нас всех, не форма такого газлайтинга, да, значит, вот, а меня тоже покусал Владимир Путин. В том смысле, что во многих вещах ты сразу начинаешь, я тоже в том числе, искать какой-то заговор, спецоперацию, в том числе потому, что сам Путин, ну, коллективный Путин, назовем его так, то есть вот нынешние деды и совбезы, они уверены, что все происходящее в мире или большую часть является частью плана, потому что они, ну, они чекисты, да, чекисты — это чекистское мышление. Перестройка случилась не из-за большого кризиса внутри советской экономики, советской системы, а потому что, там, не знаю, условно, Горбачев был завербован, и план Даллеса и ЦРУ, значит, все запланировало, например. На протесты в 2011 году выходили, потому что был план этих протестов, умело, как они подогреваемы через социальные сети, люди выходили за деньги, тут все ясно им и понятно. То же самое, не знаю, на протесты после «Он вам не Димон», точно так же куча было, значит, выступлений, где звучали слова «методичка», «сетка», значит, «конспирированные», «подготовленные», такая терминология. И там, не знаю, то же самое про 21-й год, январь 21-го года. И я закономерно смеялся, зная там искренность собственную, когда я там, не знаю, выходил на акции протеста или кого-то поддерживал. То есть я был субъектом, я, значит, активно выступал, потому что мне казалось, это правда, это истина, а тут кто-то обвиняет меня в том, что, значит, я мной манипулирую, я начинаю над этим смеяться. Как это? Я же искренне. Но при этом неожиданно в какой-то момент довольно, и потому что в том числе действительно много раз видели разные компании, но, как, по-моему, написал Майкл Наки правильно, что их компании довольно топорные, и, ну, условно, выходит там Газманов и записывает видео. Ну, какие-то такие люди более понятные, а не Виктория Бонни. Ну, сейчас понятно, что это аргумент, значит, второстепенный. Самое главное, что действительно были компании. И постепенно язык угнетателя начинает усваиваться и угнетенным. Это хорошо описано, опять же, много раз говорил, мы давайте повторю еще раз, в книжке «Язык Третьего Рейха», где рассказывается о том, как, в том числе и противники Гитлера, значит, там начинают условно много использовать. То есть угнетаемые, в данном случае евреи, да, сами используют по отношению к себе нацистский язык, те, которые находятся внутри Германии. И, соответственно, вдруг неожиданно вот те, кто над фразой, не знаю, посмотрите, актеры, одни и те же актеры, актеры одними и теми же словами, в одно и то же время записывают видео, я выхожу на акции в поддержку Навального, это методичка, это секта, это спланировано, и мы смеемся, а потом те же самые слова, в виде методички, сетки, торчат уши, вот прям это сам язык, тем же языком описывается противоположное. В данном случае, да, то, что мы подозреваем, что это на самом деле, там, вот как раз торчат уши, заранее спланировано. И, кстати, тоже интересно, что сразу включается вот это, то, что я называю слова газлайтинг, когда для подкрепления точки зрения используется что-то вроде очевидно, конечно, всем понятно что, это как учебник для третьего класса, странно вообще, что тут люди дискутируют и так далее, и так далее. Ну, почему называют фразы и слова газлайтинг? Потому что ты начинаешь чувствовать себя, что всем очевидно, всем понятно, это вообще естественно. И, конечно, ты один дурак, не понимаешь. Очень отдельно интересная тема. Может, как-то подробнее, еще больше об этом поговорю. И поэтому, опять же, это так может... Я даже сейчас не хочу всерьез анализировать там и приводить пример. Ну, Майкл вот в этом пост был, не знаю, по-моему, видео тоже можно сделать. Там довольно интересно все. Я просто только пост успел прочитать. Он описывает, почему, по его мнению, это вещь стихийная. Но здесь, скорее, вот обращая внимание в этих спорах именно на то, что даже в языковом плане вдруг начинается использовать тот же язык, который мы высмеиваем, когда он применяется к нам. При этом в случае с Бонни это прям, знаете, вот, любителям герменевтики отличный пример. Те же самые слова используются двумя лагерями, потому что один лагерь условно говорит, что это значит там спецоперация Кириенко, торчат уши, методичка, сетка и так далее, и так далее. А потом другой лагерь примерно тоже говорит методичка западных спецслужб, Бонни, я буквально вот, чуть ли не в день, на следующий день после ее выступления, до того, как широко развернулась многочисленная армия Соловьевых остальных, на Лайфе была, значит, статья, где прям говорится о том, что она выполняет, судя по всему, указания западных спецслужб. То есть, с одной стороны, она, судя по всему, или там, конечно, естественно, понятно, что, значит, цитирую, да, выполняет указания Кириенко. В другом случае, естественно, понятно, конечно, и всем очевидно, странно, что это обсуждается, она выполняет заказ спецслужб западных. Отдельно, наверное, все-таки прокомментирую один аргумент критиков субъектности Бонни в том, что, посмотрите, она, ну и Айза тоже потом, они же говорят, что вот царь хороший, бояре плохие, Вадим Владимирович, вы должны услышать. И второй там дополнительный, значит, отмечают, что она войну не упоминает совсем. Я лично согласен, это мое мнение, вы можете думать иначе. Там, Соболь хорошо написал насчет и многие другие, что это безопасная форма, потому что не каждый человек, и говорить, ты раз уехал, значит, тебе все равно, нет, не каждому человеку все равно, люди родственники, и не каждый человек готов идти в пекло и на агентство и всего остального. В общем, это безопасная форма. И точно так же фермеры Новосибирской области и других, когда у них уничтожали скот, говорили, это безопасная форма, ты, так сказать, не покушаешься на царя, ты покушаешься на бояр, которые, значит, плохо работают и ведут страну к катастрофе, а царь не в курсе. Ты какую-то черту определенную не переступаешь, не говоришь, что король-то голый. А уж тем более тема войны, я тут немножко в сторону уйду, В конце еще скажу об этом. У меня вышло видеорасследование на этой неделе про то, что топ-менеджер АвтоВАЗа не ездит на «Ладе». И важный момент, да, почему эта история привлекает общественный интерес, в том, что, значит, вот началась война, автозаводы уходят из России, и людей начинают насильно пересаживать на «Лады», в том числе через «Утилизбор». И, значит, в начале ролика я просто говорю, что вот там автозаводы ушли, и, соответственно, вот «Ладу» толкают, а в конце, еще раз это повторяю, но говорю после начала бессмысленной войны с Украиной. И так как YouTube этим и прекрасен, алгоритмическая соцсеть, и он этот ролик запихивал людям, которые там, не знаю, смотрели мем «Можно, а зачем?», про «Ладу» какие-то вещи, соответственно, это, наверное, видно, да, насколько аудитория этого ролика, а его для моего канала, который пока только раскручивается, там, 5 тысяч подписчиков, 25 тысяч просмотров, это, я считаю, отличный результат. Видно, что он подсовывает его, да, аудитории совершенно не политической, это хотя бы одна из целей, да, чтобы его посмотрели люди не политические, не из круга обычного. И это видно, что он подсовывает таким людям, потому что люди досматривают до момента, до фразы «бессмысленная война с Украиной», и приходят комментарии, говорят: «Я совсем согласен, только единственное, что почему ты, мол, считаешь войну бессмысленной?» То есть здесь как раз происходит важный водораздел. Вот. То есть, конечно, наблюдателям понятно, хочется, чтобы люди говорили примерно так же, как говорят эксперты на «Дожде», но так никогда не будет. И сразу думать, что, значит, они работают по методичке Кириенко, это, на мой взгляд, не, опять же, я до конца не знаю, но тут просто подумать, не лишаем ли мы субъектности, когда безапелляционно говорим «все понятно, очевидно», конечно, не лишаем ли мы субъектности человека. Для чего, о чем это говорит, все эти выступления для меня, сейчас я во второй части этого блока скажу. Одной из основ общественного договора, который держал Путина успешную власть до последнего времени, не сейчас держит, но просто мы говорим, вот, да, 25 лет работало все. Смысл этого общественного договора в том, что я буду обеспечивать вас комфортной жизнью, но там иногда у этого комфорта кое-что будет откусываться, мы там Крым аннексируем, до этого, значит, еще девальвация рубля началась, но все равно в целом базово у вас все будет, особенно там у широких слоев, и одежду можете купить, и продукты питания, помните, в 90-е этого не было, вот, соответственно, вот тот самый базовый уровень, а если еще и повезет, и машину можете купить, и так далее. Это одна из... При этом вы не лезете в политику. Политика — это наша прерогатива. И этот общественный договор прекрасно работал, но, как мне кажется, это моя гипотеза, для современного человека в 26-м году в стандарт... Ну, нет, есть, конечно, круг людей, для которых это не важно, из мема «не нужен нам этот интернет», бабушек, по-прежнему довольно важные, да, ядерные аудитории для Кремля или кремлевских дедов в плане выборов электората и вообще поддержки, но уходящий электорат по естественным причинам, но в целом вот для какой-то аудитории там до 50 лет уже интернет, я не хочу сказать свободный интернет, но, по крайней мере, с привычными, хорошо работающими сервисами, это такая же базовая потребность, как когда приходишь в магазин, чтобы у тебя был не, значит, один хлеб, был выбор хлеба, там, не знаю, мясо, колбас, сыр и всего остального. То есть, условно, не январь 91-го года. Ну, или, окей, может быть, денег не так сильно хватает, но все равно, когда деньги появляются, ты идешь в магаз, и там у тебя одежда, да, а если еще и подкопишь, можешь «Ладу» купить. Правда, теперь «Лада» 2 миллиона стоит, 1,5-2. Ну, все равно, как-то так или иначе, там, на бэушную еще можешь наскрести. В общем, в этот пакет входит и регулярный, постоянный доступ к интернету. Ну, тем более, что интернет выполняет там для многих людей функцию телевизора. Телевизор, интернет в совокупности выполняет ту функцию, которую раньше имели книги. Все люди реально активно читали книги, потому что это была форма досуга. Ну, постепенно телевизор, интернет это дело съели. И вот когда весной 26-го года одновременно на пике сошлись два тренда. Один тренд по построению суверенного интернета, то есть по вытеснению неподконтрольных сервисов суверенными, и как раз к весне 26-го года добивали последние недобитые — это мессенджеры, а до этого другие били. И одновременно другой тренд по отключению мобильного интернета по требованию ФСБ и соображения безопасности, о чем отдельно поговорим еще. В общем, это все так сошлось вместе в какой-то единый новый образ Рунета в настоящий чебурнет. Не когда в предыдущие годы, каждый раз, когда что-то происходит, в заголовок появляется слово чебурнет. Чебурнет, чебурнет, чебурнет. Вот теперь настоящий. Да, чебурнет. И, соответственно, когда весной 26-го года это произошло, то люди почувствовали себя, по крайней мере, какая-то значительная часть, как в январе 91-го или феврале, да, когда, значит, пустые полки, абсолютно в магазинах и денег нет. Ну, короче, какое-то вот ощущение, что даже поесть нечего. Понятно, что это не такой уж прям голод, в смысле, человек проживет без информации, но в целом оказалось, что это вызывает максимальное возмущение, это видно по падению рейтинга доверия Путина по всем опросам. Ну и, соответственно, дальше происходит то там, то тут вполне себе лояльные люди, ну те же, вот, допустим, никого же никто же не обвиняет, что Z-военкоры, которые уже натурально языком либералов говорят, называют Путина дедом и прочие слова, которые, значит, никогда не используют интернет, то, соответственно, никто же не думает, что это скоординирована Кириенко такая компания. Вот, кстати, сами из этого инкора думают, что Кириенко как раз и занимается блокировкой интернета, чтобы устроить переворот, то есть Путина дискредитировать. Видите, какой сильный Кириенко. Его настолько такой образ методолога, да, что, значит, все стороны подозревают его в хитроумных специальных операциях. Хотя, мое мнение, все спецоперации, они, как правило, идут не по плану, почти всегда. Бывает, конечно, как успешно Мадуру захватить, но в целом это, как правило, у всех стран Киев за три дня. То есть что-то идет не так, потому что это специальная операция, где нужно типа точно рассчитать, а если чуть ошибешься, не работает. Короче, то есть давно уже воют Z-военкоры, теперь вот пишет, записывает обращение Бонни, Айза, который... Вообще, про Айзу-то отдельно удивительно, что, значит, ее записали в эту же вот сетку Кириенко, потому что она, на секундочку, кстати, на меня подписалась пару лет назад в Твиттере. Для меня было удивительно. Я, честно говоря, ну, просто не слушаю эту музыку, поэтому не знал, кто она такая. Потом почитал, значит, отнесся с большим уважением. Причем я нашел... Она что-то комментировала даже. Мне кажется, раньше она даже больше комментировала. Может, она что-то удалила из каких-то опасений. По понятным причинам люди боятся. Мне, конечно, даже наш стрим с Шепелем как-то пару раз включал. Мне такое ощущение по комментариям создалось, может быть, ошибочно. Но какие-то комментарии мне остались. То есть человек комментировал, там, иноагента, читал его, подписался. У него всего 200 тех, кого он читает в Твиттере, и среди них есть вот Либераха Захаров. О чем-то, о многом говорит, да, на мой взгляд. Поэтому, естественно, ну, в безопасной форме человек обращается, потом начинает бояться, удаляет видео и так далее, и так далее. Вот. Поэтому мне кажется, что, опять же, вы можете думать иначе. Надеюсь, что не допустил иронии и сарказма, тем более сам говорю, что в первую очередь сам думаю про какие-то спецоперации. Мне кажется, это просто вот весна 26-го года, когда такое закипание происходит, и это закипание, прежде всего, первое, ну, как сказать, то, чем люди прежде всего недовольны, то, что реально вот прямо сейчас бьет по их жизни, это отсутствие интернета, это проблемы с интернетом, именно там вырывается, хотя есть и другие проблемы, экономические, и, возможно, про экономику нас ждут новые обращения, новые всплески. И дальше, особенно если война в Иране постепенно сойдет на нет. Но вот сейчас оказывается, что для людей интернет более-менее свободный, такая же базовая потребность, как... Ну, практически такая же, да, практически, как и чтобы были продукты в магазине, и чтобы, значит, можно было одежду купить, и, в принципе, если напрячься, то и машину. А вот для дедов в совбезе, которые не пользуются интернетом, для них, в их представлении о вот той самой комфортной жизни, о том самом комфорте, который, если он есть в стране, это минимальный уровень комфорта, то общественный договор соблюдается, то люди довольны. Интернету они входят. Потому что сами деды интернетом не пользуются. Они относятся к нему с опаской, к тому, что, значит, детей отвращает от того, как мы гуляли и на жопу играли. Вот. И, соответственно, то есть просто они им не пользуются, не понимают. Для них это создание ЦРУ, как сказал Путин. И в этом смысле как раз возникает вот такое тотальное противоречие, что И мне кажется, что они прямо сейчас обрубают людей от чего-то важного для них. К чему это приведет, совершенно не знаю. Я видел, что некоторые Z-военкоры сравнивают с Украиной 2013 года. Естественно, полагая, да, что значит, там внешние кукловоды, значит, вели Украину к катастрофе. Вот. Но довольно интересно, да, что тем самым Z-военкоры говорят, что в России, значит, предреволюционная ситуация. Не либерахи, оторвавшиеся Z-военкоры. Отдельная забавная вещь. И полностью связанная со всем тем, что я говорил до этого. Про дедов, которые не пользуются интернетом и потому не считают, что он входит в базовую потребность современного человека. Это прекрасная эксклюзивная новость Дажевского расследования The Bell Леры Позаченюка и Маши Коломыченко о том, кто теперь курирует интернет. Вот, я прежде чем буду о ней говорить, призываю вас. Я читаю вот по утрам, я читаю два издания. И по вечерам, в случае The Bell, как я уже заранее забегаю вперед, скажу, по вечерам тоже. Но утром читаю по привычке уже с конца 90-х, еще когда в школу ходил, газету «Коммерсант», она приходит ко мне в электронном виде и в плане там деловых новостей по-прежнему интересно мне знать все эти вещи. Политических, понятно, нет. И рассылка The Bell утром и вечером. Очень классно написано простым языком, но по сути плачу за это $10 в месяц. Но сейчас у них акция. Первые 3 месяца, по-моему, будут 3 или 300 рублей. И вот у меня в посте есть ссылочка, по которой можно перейти и, собственно, эту скидку получить. Я прям, ну вот, можно отписаться от половины телеграм-каналов и вообще забыть на прочтение новостей в течение там дня по психологическим или рабочим причинам. И достаточно, как мне кажется, в целом вот иметь рассылку The Bell и понимать, что происходит в мире и в России. А в субботу еще выходит очень важный экономический обзор от Саши Прокопенко, Александра Каляндра про состояние российской экономики, очень взвешенный взгляд, и в воскресенье технорассылка от Леры по изучению. Короче, правда, искренне, это бесплатная реклама, кстати, ребята меня попросили. Я говорю, так я так ДБ рекламирую постоянно, говорю про ваши заметки. Ну, пожалуйста, скажи. Так что, короче, в телеграм-канале Захаров есть ссылка. А теперь, по сути, новость. О том, что интернет теперь с весны 26-го года кураторство Рунетом у Кириенко забрала вторая служба ФСБ. Очень важная вещь по многим причинам. Что такое вторая служба ФСБ? Вторая служба ФСБ по защите конституционного строя — это, ну, считается и так и является наследник пятого главного управления КГБ. Пятое главное управление КГБ — это, знаете, есть такой штамп, печально известный. Вот как раз это оно. Потому что это борьба с идеологическими диверсиями, прежде всего диссидентами, самиздатом, там религию курировали, искали авторов анонимных писем. Ну, в общем, вот все самое душное, что происходило в брежневскую эпоху в плане там работы с, соответственно, с деятелями искусства, чтобы там не выходило что-то в кино, не то в литературе, это пятая служба КГБ. И к чему все привело в этом смысле, хотя не пятая служба курировала экономику, надо признать, да, одна из главных причин краха СССР, это, конечно, экономическая, но вся духота, которая была, это пятое главное управление КГБ. И наследников вторая служба. Есть второй момент, да, что вторая служба еще занималась отравлением Навального и других политических противников, что как раз авторы заметки вынесли в заголовок. Но, мне кажется, это страшная вещь, но одновременно важно, да, что это прям вот прямой наследник идеологической штуки и брежневской. И именно там начинал работу Путин. Потому что есть опубликованный протокол, по-моему, допроса или обыска у... когда Рыбаков и другие товарищи повесили в Питере в 70 каком году, забыл, вы распинаете нашу свободу. Но душа человека не знает таков. Это значит, написали на стене Петропавловской крепости краской. Вот. И в протоколе там есть лейтенант Путин, что подтверждает, тогда рисовал это Юрий Рыбаков, да, известный питерский политик, яблочник. И Путин, судя по всему, начинал работу как раз в пятом главном управлении, потом уже перешел в разведку, о чем он любит рассказывать. Так что, в целом, вот атмосфера пятого главного управления — это то, что он впитывал в самом начале своей службы. И тут отдельно надо сказать, что главе этого управления тоже путинскому старому КГБшному товарищу 71 год. Так что я думаю, что он тоже не пользуется интернетом, и для него это вот что-то чужеродное, хорошо бы ограничить, тогда дети будут играть на улице опять на жопу. И поэтому взялись они, соответственно, вот именно по-чекистски, то есть максимально быстро всех нагнуть, чтобы сервисы, значит, стали, соответственно, бороться с VPN, максимально быстро все заблокировать. Отсюда, видимо, все эти сроки в стиле первой пятилетки. Нужно увеличить производство чугуна за 2 месяца в 10 раз, условно, так и Telegram заблокировать 1 апреля. И во главе угла безопасность, как она понимается, да, то есть борьба с идеологическими диверсиями, чтобы никакое, так сказать, идеологически вредное ничего не пробивалось. А то, что это прям основа современной экономики, даже если такие справки поступают, во главе угла все равно это именно противодействие идеологическим угрозам, которые они видят везде, во всем идеологические угрозы, их наследники... Их предки, они видели идеологическую угрозу в жвачке и джинсах. То есть даже в этом для них было, на счастье, плана Даллеса. Кстати говоря, тоже к вопросу про конспирологичность мышления. Просто представьте себе, что, значит, им приходят, приносят какой-нибудь отчет экономиста, который говорит, что если вы там интернет блокируете, или там Грефа, то, значит, соответственно, это плохо для экономики. А он думает, ага, понятно, там, заокеанские хозяева заказали. То есть вот примерно так же, как, там, не знаю... Что-то происходит, ага, это там закулисная игра таких-то. Вот примерно так они ко всему относятся. То есть посмотрите на мир их глазами и поймете, что разумные доводы, интернет, основа современной экономики и жизни, этих людей никаким образом не принимает. Не принимает. В этом смысле, конечно, заметка The Bell прям очень-очень важная, показывающая, насколько те, кто сейчас курирует интернет в России, оторваны от современности во всех смыслах. И, кстати говоря, сюда же можно добавить еще и такой проект о регулировании искусственного интеллекта, который появился. Я думаю, что примерно оттуда же исходит. В смысле, вот такие законопроекты пишут где-то в районе администрации президента. Он же, под него там, ну реально, от маркетплейсов до профильных ассоциаций выступили, потому что они там предлагают, например, значит, чтобы полностью внутри страны могут работать только суверенные модели искусственного интеллекта, которые... понимается как суверенные, если и разработка, и инфраструктура у них российская. Российская инфраструктура — это что? Это российские чипы? Ну, тут, конечно, всем уже становится смешно, потому что российских чипов нет и быть не может по многим причинам. Но в глазах дедов, я думаю, что, в принципе, я еще прошлый голосовой какой-то говорил, они же наследники как раз КГБ и советского строя. Одна из главных проблем советского строя была в том, что вот в первую пятилетку, значит, удалось поднять трудящихся на массовый энтузиазм и там совершить большой рывок, пусть и на западном оборудовании. Но, соответственно, от каждой пятилетки требовали такого же рывка и такого же энтузиазма, хотя времена меняются. Вот так же эти товарищи думают, а даже смогли, так сейчас смогут сделать свою инфраструктуру для ИИ. Почему? В 1932 году построили комбинат какой-нибудь, а тут что, не смогут сделать? Да ну ерунда. Там вообще куча разных вещей в этом законе. И там, не знаю, значит, обязательно маркировка. Если что-то делать с помощью ИИ, это огромные затраты. Ну, в общем, им все говорят, что... вся отрасль говорит, что это приведет... Затраты вырастут там только на внедрение ИИ в 50 раз, не говоря все остальное. Но там 40%, не раз, 40%, прошу прощения, такая цифра звучит. Вот. Но я думаю, что, этих людей это не интересует. То есть у них вот взгляд на реальность с точки зрения безопасности, да, и суверенности. А во всем остальном они видят конспирологию, они видят, что там конкретно обращение к монетизации инспирировано западными спецслужбами, потому что эта отраслевая ассоциация, она, значит, насквозь пропитана агентами Запада, людьми, которые были там тоже нужно поработать и очистить. Опять же, приходит Греф, ну, понятно, с Грефом все там, не знаю, он, только Владимир Владимирович не позволяет нам его посадить. И это... С одной стороны, это плохо для России, что такие люди курируют. С другой стороны, я много раз говорил, что такое чувство, что Путин, который мог бы реально править до 36 года, как будто бы сам его система, да, она ускоряет конец этой системы. Опять же, он может длиться и до 36 года конец идти и продолжаться после 36 года, но ощущение какого-то ускорения конца по вине самой системы, оно есть. И это, опять же, не в первый раз. Сейчас не буду тратить время говорить про проводить аналогии с советской системой, но в целом ведь интересно, что те же деды любят ругать Горбачева и перестройку, но, например, ведь когда при Андропове там, начались экономические эксперименты, они, в принципе, пошли, точнее, к чему эти эксперименты, попытки дать самостоятельность предприятиям привели, они привели к тому, что предприятия стали, значит, максимумом пытаться себе забирать ресурсов, при этом одновременно получая, ну, в смысле, прибыли, да, от продажи товаров, одновременно получая централизованное финансирование из бюджета, что, собственно, и развалилось в советской экономике, когда им дали полную самостоятельность, но при этом продолжали централизованно всем снабжать. И они прекрасно, прекрасно, вы меня снабжаете, а я еще могу кучу зарабатывать, говорили диктора, и стали себе платить огромные зарплаты. Вот, то есть, посмотрите, да, андроповское время и перестройка, прошло пару лет. Так что в этом смысле это все грустно и плохо для нашей страны, что такие люди находятся у руля современ интернета, то есть все основы информационной экономики, но есть какое-то ощущение, возможно, ложное, что это ускоряет, каким бы ни был конец этой системы. Это не значит конец авторитарной системы, но конец, по крайней мере, конкретно дедовского правления, помимо, естественно, окончания дедовского правления, когда деды просто умирают есть. Возможно, повторюсь, ложное. И да, подписывайтесь на ДБЛ по ссылке у Либерахи Захарова в канале. Ну и раз уж сказал про Либераху Захарова, в конце подведу личные итоги недели. Они таковы. Вышел ролик, для меня важен ролик, что он не про технологии, потому что у многих я стал... Я даже видел, где-то меня каких-то, значит, медиа спрашивают комментарии, потом пишут Андрей Захаров, который пишет про технологии. Я никак... Ну, так получилось, что я много писал про технологии последние 2 года, потому что я писал книжку «Русский киберпанк». Но вообще я всегда писал про разное, и мои расследования всегда были разные, не только про технологии, хотя они были интересны, и в том числе, да, значит, на таких расследованиях я специализировался. Поэтому мне важно было сделать ролик о том, что топ-менеджеры АвтоВАЗа не ездят на «Ладе», который имеет общественный интерес, потому что государство повышает сбор, насильно людей пересаживает на «Лады». То есть так-то право топ-менеджеров ездить на чем они хотят. Просто в данном случае возникает вопрос, почему вы сами не ездите, если государство вашу продукцию и сам Путин не скрывает, таким образом пытается людей на эту продукцию пересаживать. Как я сказал, да, для моего канала пока там небольшого, на 5000 подписчиков, и спасибо каждому подписавшемуся, 25 тысяч просмотров, это хорошо, чуть меньше, чем, ну, меньше, чем предыдущие ролики, но все равно. Важно также, что он не про технологии, я планирую также комбинировать дальше, хотя следующий будет как раз про слежку, давно обещанный, просто долго делается, он будет длинный. Вот, так что в этом смысле я полностью собой доволен, что за эту тему взялся. И на следующей неделе начинается тур Либерахи Захарова по городам и весям. К сожалению, это не тур с книжкой по России, чего бы я хотел. Надеюсь, когда-нибудь это будет. А сейчас пока план такой, что во вторник будет встреча в Амстердаме, потом в четверг в Стокгольме, потом пауза и со следующей недели Прага, Рига, Вильнюс и Берлин на книжной ярмарке. У меня есть пост, я добавлю к посту с голосовухой на все встречи. Там есть ссылки, где нужно зарегистрироваться. На берлинскую тоже нужно зарегистрироваться. Вот. Так что и еще будет в мае Париж и Мадрид. И, кстати, будет еще на конференции в Брюсселе. Ну, конференция там посвящена как раз цифровым технологиям, данным. И там буду про книжку рассказывать на английском. Не знаю, сколько это интересно жителям Брюсселя. Но вот такая возможность тоже будет. Я не отдельно расскажу. Хотя не знаю даже. Это же конференция, наверное, на нее, может быть, попасть нельзя будет даже. Часто такие конференции, они проходят, их, ну, там на них зарабатывают, да, поэтому платный вход, узнаю, напишу. Вот, соответственно, спрашивают про Болгарию. Ну, про Болгарию, опять же, я их не организую, эти встречи, их организуют издательства, которые оценивают, какое количество людей может прийти, и, соответственно, поэтому там есть где-то символическая плата за вход, чтобы купить затраты. Я никаких денег вообще не получаю с этого. В смысле, я получил там гонорар за книжку, роялти, ну и все, собственно говоря, да. Вот, буду получать роялти. Но так в целом это скорее такой символический тур. Я с удовольствием еду, вообще без вопросов. Просто если тур кого-то возмущение, почему-то 10 евро. Ну вот так, не везде, в Стокгольме бесплатно. Там за донат вход будет в адрес ОВД-инфо. В Берлине тоже бесплатная. Вот, так что такие планы. Про Болгарию, поэтому не знаю пока. Если появятся организаторы, то в Софии можно будет встречу провести именно по русскому изданию. Точно будет болгарское издание. Сейчас переводится оно. И, соответственно, тогда будет, я думаю, на болгарском языке. Что мы такие встречи, и там, может быть, что я подпишу, и русская-то книга. Вот, так что такие планы у Либерахи, но планы творческие тоже остаются. Следующий ролик делается, другие большие проекты делаются, стрим-прослушка крутится, лаве мутятся. Да. Гранты мутятся. Всем пока и... Гранты я не получаю, это была шутка. Значит, гранты могут получать все проекты, на которые я работаю, я никакие гранты не получаю, и поэтому мне очень важна финансовая поддержка. Во-первых, людей, которые подписываются на Patreon и на закрытый канал в Телеграме, там одинаковый контент, это контент, как я делаю расследование, то есть можно подписаться и не смотреть этот контент, то есть он просто как вы меня поддерживаете, чтобы я делал расследование, и если вам интересно, смотрите, можете смотреть это на Патреоне или Телеграм-канале, и постепенно база подписчиков растет. Это очень важно как раз потому, что если ты делаешь ролики редко, расследование сложно делать постоянно. Да? Это не просто там нарезал новости и, значит, это самое, быстренько наговорил. Это совершенно другое. Вот, поэтому поддержка как раз комьюнити, это, наверное, одна базовая вещь будет в той концепции канала, YouTube-канала, который у меня есть. Поэтому спасибо всем, кто уже подписался. Вот. На следующей неделе тоже сделаю ролик для патронов уже по пробиву автомобилей. И, думаю, посмотрим. Соответственно, и если вам нравится только голосовуха, в телеграм-канале Захаров есть ссылка, как за голосовуху поблагодарить. До встречи в онлайне, в ушах, в смысле, если только голосовуху слушаете, на стриме с Шепелиным или на встрече в одном из тех городов, где они будут. Пока.